4. Свет заливал сцену, словно плацдарм для высадки десанта. К ней примыкало озеро темноты, где сидели зрители. Джордж и Ленни стояли на берегу воображаемой реки. Остальные скрылись за кулисами, но ненадолго. И умереть достойно этот здоровенный, рассеянный, улыбающийся парень в комбинезоне мог только с помощью Джорджа. «Джордж, а где все остальные?» Мими Коркорен сидела справа от меня. В какой-то момент она взяла меня за руку и теперь сжимала ее. Крепко, крепко, крепко. Мы расположились в первом ряду. Дек Симмонс, он занимал кресло по другую руку от Мими, неотрывно смотрел на сцену. Его рот чуть приоткрылся. Так, думаю, выглядел бы фермер, увидевший, как на его северном пастбище динозавр щиплет травку.
«Охотятся. Они все охотятся. Присядь, Ленни».
Винсона Уза никогда бы не взяли в актер. Скорее всего, он стал бы продавцом в городском салоне Chrysler Dodge, как и его отец. Но блестящая игра одного может заставить остальных прыгнуть выше головы. И именно это произошло сегодня. Винсу, которому на репетициях удалось лишь раз или два достигнуть минимального уровня убедительности, главным образом потому, что злым, умным и худым лицом он напоминал Джорджа Милтона, каким тот вышел из-под пера Стейнбека, что-то передалось от Майка. Внезапно, где-то в середине первого действия, он наконец-то осознал, каково это — идти по жизни с единственным другом, таким как Ленни, и полностью вошел в роль. А теперь, наблюдая, как он сдвигает на затылок старую, из реквизита, фетровую шляпу, я подумал, что Винс выглядит совсем как Генри Фонда в «Гроздьях гнева».
«Джордж?»
«Да?»
«Ты не собираешься задать мне жару?»
«О чем ты?»
«Ты знаешь, Джордж!»
С улыбкой. Улыбка эта говорит: «Да, я знаю, что я тупица, но мы оба знаем, что моей вины в этом нет». Ленни садится рядом с Джорджем на воображаемый берег реки. Снимает шляпу, отбрасывает, ерошит свои короткие светлые волосы. Копирует голос Джорджа. Майк проделывал все это легко и непринужденно с самой первой репетиции, безо всякого моего участия.
«Будь я один, я бы горя не знал. Работал бы, и больше никаких неприятностей».
Возвращаясь к собственному голосу или голосу Ленни.
«Я могу идти. Я могу идти в горы и сыщу там пещеру, раз уж я тебе не нужен».
Винс Ноулс опустил голову, а когда поднял и произнес следующую фразу, его голос стал сиплым и задыхающимся. В нем слышалась печаль, какую Винсу никогда не удавалось выразить на репетициях.
«Нет, Ленни, я хочу, чтобы ты остался здесь, со мной. Тогда расскажи мне, как раньше, о других парнях и о нас».
Тут я услышал первый тихий всхлип в зале. За ним последовал другой, третий. Этого я не ожидал, даже в самых дерзких мечтах. Холодок пробежал по моей спине, и я украдкой взглянул на Мими. Она еще не плакала, но влажный блеск глаз подсказывал, что ждать осталось недолго. Да, ее проняло, эту железную леди. Джордж помялся, потом взял Ленни за руку, чего на репетициях Винс никогда не делал.
«Это для педиков», — сказал бы он.
«Такие, как мы, Ленни, у таких, как мы, нет семьи. Они никто, и на них всем плевать». Другой рукой он взялся за бутафорский пистолет, спрятанный под курткой. Наполовину вытащил его, убрал, потом собрался с духом и вытащил полностью, положил на ногу.
«Но не мы, Джордж, не мы, ведь так?»
Майк исчез. Сцена исчезла. Теперь остались только эти двое. И к тому времени, когда Ленни попросил Джорджа рассказать ему о маленьком ранчо, о кроликах, о том, как они будут есть то, что вырастет на земле, плакала уже половина зала. Винс тоже плакал. Да так сильно, что едва мог произносить последние фразы, попросив бедного глупого Ленни оглянуться, потому что там оно, маленькое ранчо, на котором они поселятся. И он увидит его, если присмотрится. Сцена медленно погрузилась в кромешную тьму. Синди МакКомас впервые правильно погасила прожектора. Берди Джеймисон, школьный уборщик, выстрелил холостым патроном. Какая-то женщина в зале вскрикнула. Такая реакция обычно вызывает нервный смех, но в этот вечер я слышал только плач сидевших в креслах людей. И тишину. Она растянулась на 10 секунд, а может, только на 5. Как бы то ни было, для меня она длилась вечность. Потом зал взорвался аплодисментами. Лучшего грома за свою жизнь я не слышал. Зажегся свет, все вскочили. Первые два ряда зарезервировали для преподавателей, и мой взгляд случайно упал на тренера Бормана. Будь я проклят, если он тоже не плакал. В третьем ряду сидели школьные спортсмены. «Ты король, Кослоу!» — крикнул Джим Ладью. Эти слова вызвали радостные вопли и смех. Артисты вышли на поклоны. Сначала футболисты из массовки, потом Кудряш и его жена, Огрызок и Рослый, остальные работники. Аплодисменты начали стихать, и тут появился Винс, раскрасневшийся и счастливый, с мокрыми от слез щеками. Майк Кослоу вышел последним, волоча ноги, словно смущаясь. А потом, когда Мими воскликнула «Браво!», на его лице отразилось невероятно комичное изумление. К ней присоединились другие, и скоро зал скандировал «Браво! Браво! Браво!». Майк низко поклонился, подмел сцену шляпой, которую держал в руке. Когда выпрямился, на его лице играла улыбка. Не просто улыбка. Он буквально лучился счастьем, какое могут ощутить только те, кому наконец-то удалось подняться на самую вершину. Потом Майк прокричал. «Мистер Амберсон! Поднимайтесь сюда, мистер Амберсон!» Артисты принялись скандировать. «Режиссер! Режиссер!»
«Поддержите аплодисменты!» — прорычала рядом Мими. «Поднимайтесь на сцену, недотепа!»
Я поднялся. Аплодисменты вновь набрали силу. Майк схватил меня, обнял, оторвал от пола, вновь поставил и громко чмокнул в щеку. Все засмеялись, включая меня. Мы все взялись за руки, подняли их, поклонились залу. И когда я вслушивался в аплодисменты, мне в голову пришла мысль, омрачившая праздничное настроение. В Минске Ли и Марина уже 19 дней как поженились.